Друзья, доброго всем начала дня. В прямом эфире наша утренняя программа в студии Тимофей Обухов. Как обычно, начнем с рубрики «Терра инкогнита». Мы продолжим разговор о церковных таинствах, начатых в предыдущих программах. Напомню, таинств в православии 7 – крещение, миропомазание, евхаристия, причащение, покаяние, таинство священства, таинство брака и елеосвящение. На этот раз моя коллега Варвара Антропова спрашивала студентов Екатеринбургской духовной семинарии о таинстве венчания.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся с вами в Свято-Троицком кафедральном соборе города Екатеринбурга. Именно в этом храме проходят свои послушания, связанные с богослужением, студенты Екатеринбургской духовной семинарии. И сегодня мы пришли поговорить с ними об одной из главных составляющих церкви – о таинствах. Расскажите, пожалуйста, о таинстве венчания.
Ну, у нас принято считать, что установление таинства произошло в то время, когда Господь пришел на брачный пир в Кану Галилейскую. Но древние святые отцы говорят немного иное, что еще в райском саду, это когда Господь привел жену к Адаму, именно вот в этот момент, именно это событие является установлением таинства. То есть там слова «и будет двое, одна плоть». И сам Христос уже в новозаветное время, он как бы подтверждает и утверждает это древнее постановление словами, то, что Бог сочетал, то человек не разлучает. То есть то, что он сам установил когда-то, он и подтвердил в новозаветное время. Поэтому установление таинства можно считать именно вот это вот ветхозаветное событие до грехопадения человека.
А как сейчас происходит таинство венчания?
Ну, в православной церкви таинство венчания происходит в храме. Ну, естественно, там участвуют два человека, муж и жена. Кстати, всем известно то, что православная церковь одобряет только традиционные браки. Желающие повенчаться, они должны быть верующими, православными, христианами, крещенными. И заранее они должны обговорить со священником, который будет их венчать, о дате. Кстати, то, что стоит сказать, то, что венчание не совершается в определенные дни в церкви. Это все посты, 4 поста, и еженедельные посты, вот, там, которые всегда пятница, они не совершаются накануне, то есть вторник, четверг. Венчание не совершается. Ну и определенные дни особые, такие как усекновение главы Иоанна Предтечи. Вот. На само венчание будущие супруги должны принести с собой 2 иконы Христа и Спасителя, которыми они будут благословляться. Также они должны принести с собой свечи, которые они будут держать. Свечи как знамение благодатной силы, которую дарует им Господь Бог, и как знамение их пламенной любви, как их обещание этой пламенной любви друг к другу. Также интересный момент во время таинства венчания – это надевание венцов. Венцы – это как символ. Ну, есть множество различных символов. Ну, как можно объяснить это вот, ношение венцов? Например, венцы как символ царственности какой-то, как какое-то такого величия, символ Царствия Небесного, как символ награды, то есть которая обещается будущим супругам, если они прибудут друг другу в верности. Еще также говорят, что венцы – это как символ мученичества. Мученичество как вот терпение всех тех невзгод и страданий, которые супруги смогут пережить в своей жизни совместной терпение друг к другу. Ну и за данное терпение, конечно же, тоже дается награда, как венец мученичества. Также можно сказать еще про обручальные кольца. Ну, кольцо, как какой-то замкнутый предмет, он символизирует естественную вечность и, как сказать, непреложность этого вот брачного союза. Но обычно по традиции используется золотое кольцо и серебряное. Золотое кольцо как символ сияния солнца, который преобразует мужа. А серебряное как символ луны, которая отражает сияние солнца. Такое красивое объяснение. Церковь разрешает не более 3 венчаний, хотя, конечно, она и более чем одному-то относится негативно, но она ради домостроительства, спасения, она разрешает не более 3 браков все-таки. Вот. Ну, конечно же, церковь не может повенчать людей некрещенных, атеистов. И наверное, кстати, тоже. Не венчает она людей, у которых есть как духовное родство, это крестные, например, крестные и этот... Да, как крестные родители, да, все верно. В общем, духовное родство. И не венчает, кто имеет кровное родство.
Спасибо моим коллегам за работу, а студентам Екатеринбургской духовной семинарии за содержательный рассказ. В продолжение разговора мне хотелось бы привести слова митрополита Антония Сурожского. Венчание, так же, как и обмен кольцами, не просто обряд. В древности каждый раз, когда бывал праздник, самый обыкновенный, семейный, или городской, или государственный праздник, люди надевали венцы из цветов. Сейчас это практикуется и при церковном венчании, например, у греков, которые не носят, как мы, при венчании золоченые короны, а надевают венцы из живых цветов. Но, кроме этого, венцы имеют 2 других значения. В Древней Руси в день своего венчания невеста и жених назывались князь и княгиня. Почему? Потому что в древнем обществе, пока человек не был женат или замужем, он являлся членом своей семьи и был во всем подвластен старшему в семье, отцу ли, деду ли. Только когда человек женился, он делался хозяином своей жизни. Но есть еще другое значение в этих венцах. Как бы люди друг друга не любили, они живут в семье, полной проблем, задач, трудностей, иногда опасностей, иногда горя. И вот есть слово в Священном Писании: «Претерпевший же до конца спасется». Жизнь требует терпения, стойкости, осуществления любви, осуществления единства, осуществления своего свободного царственного стояния в обществе. Все это требует мужества, а порой и подвига. Конец цитаты. Ну и в продолжение темы о семье и браке я приглашаю вас в нашу семейную гостиную. Уважаемые зрители, и вновь в нашей семейной гостиной я рад приветствовать Юлию Александровну Токареву. Юлия Александровна является доктором психологических наук, профессором, директором Института семьи Уральского гуманитарного института. Юлия Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы вновь продолжим разговор о школе, и программа наша сегодняшняя будет посвящена такой вот теме, как домашнее задание, а точнее, как правильно делать дома уроки.
Очень правильная тема, потому что уроки – это ситуация, которая будет сопровождать семью и ребенка на протяжении всего его обучения и в школе, и в каких-то других образовательных заведениях. И то, как сейчас родители и школа в том числе научат ребенка подходить к обучению, и в том числе к самостоятельному обучению, будет зависеть, будет ли у него это умение, сможет ли он в дальнейшем продолжить самообучение и самообразование. Обычно детям в первых классах не задают уроки, а дают некие небольшие задания, которые нужно выполнить и чаще всего выполнить вместе с родителями. И вначале я остановлюсь на том, как правильно учить уроки, когда эта деятельность еще не вошла в такой привычный образ жизни и умение ребенка и выполняется вместе с родителем. Дети все абсолютно разные. Есть дети, которые уже до школы ходили на подготовительные курсы, или в детских садах была такая программа, которая подразумевала самостоятельную работу в тетрадях или, может быть, какие-то такие задания, которые нужно было выполнить дома и потом отчитаться в детском саду или вот в школе развития. Таким детям чуть попроще, потому что они уже когда-то там приобрели это умение выполнять домашние задания, и наверняка им будет гораздо легче воспринимать эту ситуацию в школе. Те дети, которые не умели учить уроки, и они никогда с этим не сталкивались, конечно же, нуждаются в поддержке родителей. Как правильно учить уроки? Во-первых, это время, которое нужно выделить для учения, должно быть связано с предварительным отдыхом. Ребенок должен был быть отдохнувшим, он должен быть в меру сыт и так не быть в состоянии сонливости от того, что он переел. Поэтому выбрать такое время, когда ребенок обладает необходимой активностью. Следующее – это дать ребенку возможность, если он читает, прочитать задание самому, а после прочитать родителю, чтобы он его теперь уже осмыслил и понял, как делать. Спросить, как он собирается делать задание. И сидя либо рядом, либо оставив ребенка выполнять задание, ребенок это задание выполняет. После того, как задание выполнил ребенок, нужно проконтролировать качество выполнения, обязательно внести какие-то комментарии, желательно положительные. Молодец, ты стараешься, у тебя неплохо получилось, у тебя отлично получилось. Обязательно давать оценку, потому что в любом случае кто-то ее будет давать, например, педагог. Если ребенок демонстрирует явную усталость после выполнения заданий, не нужно напрягать, есть смысл сделать переменку, можно так это и называть. Сейчас у тебя перемена, ты можешь отдохнуть 10 минут. Время на перемену регламентируйте и соблюдайте его, через 10 минут ребенок снова должен приступить к учению уроков. Время на такое научение уроков лучше не растягивать и заканчивать это не более чем там, в 2, максимум 3 часа по продолжительности. И, конечно, в эти 2-3 часа должно входить 4-5 переменок, то есть вот с таким интервалом. Если ребенок испытывает затруднения в выполнении каких-то заданий, это делается при помощи взрослого. Может быть, какие-то письменные тексты или буквы поможет вначале выполнить родителя, держа руку ребенка. Если же родитель не умеет этого сделать, то тогда можно обратиться к педагогу и спросить совета, как правильно ребенка чему-то научить. То есть вот такое ориентирование на систему научения и на то, как будет ребенок потом оцениваться, родителю обязательно нужно знать. Если мы говорим о последующем уже выполнении уроков, то, конечно, наша основная задача – это чтобы это самостоятельное задание ребенок выполнял сам. Соответственно, ребенок либо выполняет уроки, когда родитель дома и советуется по поводу того, как он это будет делать, либо он делает, есть такие дети, которым нравится делать на черновике, а потом переписывать. Если ребенок категорически выступает против черновиков и не хочет писать по два раза, то тогда заставлять ему не надо. Но есть такие дети, которым это нравится. Единственное, нужно учесть, что время тогда на обучение, на выполнение уроков увеличивается.
Спасибо большое, Елисана, за ответ.
Спасибо.
Дорогие друзья, наша утренняя программа подошла к концу. Эфир телеканала «Союз» продолжается. Оставайтесь с нами.